«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
9:09 московское время. Мы возвращаемся в программу. Присоединяйтесь к эфиру 5533 Вести плюс 7903-176-363. Директор Института опережающих исследований Юрий Громыко у нас в студии. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро, Юр. Ну вот ты пришел с подарком. Такую книжку мне принес, которая называется «Россия, Ноев ковчег человечества». Вот. Что это такое? Что это за книга и... Что ты хотел бы обсудить в связи с этим?
Эта книга сделана по заказу фонда «Русский предприниматель» Сергея Владимировича Писарева. И ее, собственно, основная идея – это попытка сформулировать принципы российской идеологии в современный период, идеологии российской государственности. Но вот интересно то, что она имеет как бы два названия. Одно такое как бы более академическое – «Россия, Ноев ковчег человечества», а вторая – «Мабуль, Россия, Ноев ковчег». Почему? Потому что... Нам представляется очень важным, что те проблемы, которые должна сейчас решать Россия, они развертываются на фоне, на наш взгляд, глубочайшего цивилизационного кризиса. И это не просто кризис капитализма, не просто кризис, как многие сейчас стало модно говорить, экологии, климата, а это в том числе кардинальная проблема вообще изменения места человека в мире. То есть это и смысловой кризис, и кризис социального обустройства общества, где, в общем-то, затрагиваются практически все основные характеристики, и поэтому можно говорить, что кризис, в общем-то, носит характер цивилизационный. И с этой точки зрения Россия, она должна и, по идее, имеет все шансы с этим кризисом справиться. При этом речь не идет о том, чтобы рассматривать в таком как бы варианте, что вот Россия, так сказать, прибежище всего светлого и хорошего, и родина слонов, да, что тут все как бы из России. А речь идет о совершенно другом, что вообще осмыслить этот кризис как действительно сложнейший мировой, и вообще предложить какие-то варианты решений, ну, прежде всего для самих себя, но точно так же, вот это, на мой взгляд, совершенно такое четкое понимание, что как бы укрыться и заслониться, как во многом пытается Трамп, да, то есть создать такую изолированную, благословенную для Бога территорию, и там как бы что-то такое создать, непотопляемое, не удастся. То есть нужно отвечать на принципиальные, важнейшие вызовы человечества. Ну, вот с этой точки зрения не случайно, что речь идет о ковчеге и потопе, да, потоп на иврите «мабуль» звучит, и «мабуль» — это не только, так сказать, наводнение, не только воды, потому что это восходит к ивритскому корню «нафаль», где вообще речь идет о более глубоких изменениях, где исчезает желание жить. И как бы вот прекращается само сохранение жизни, а там уже, да, Господь как бы решает все затопить водами и все вернуть ко второму дню творения. И с моей точки зрения вообще вот в этой идее мабуля или такого мирового кризиса заложена глубочайшая идея трансформации человека. Потому что Ной спасся, потому что он, как известно, ходил с Богом. То есть он почувствовал, что необходимо некоторые кардинальные изменения, в том числе и в способе жизни, в том числе и в другой организации общества и природного мира в тот период, как известно, он на ковчеге спасал каждой твари по паре. И с этой точки зрения, вот, в общем-то, важнейшая вещь – это действительно осознать и понять, что тот кризис, который сейчас переживает весь мир, это, в общем-то, кризис цивилизационного обустройства, и тут невозможно его решить, хватаясь за один какой-то лепесток. Ну вот мне представляется очень правильно, вчера на пресс-конференции Владимир Владимирович сказал, потому что я также это вижу, когда он сказал, что причины изменения климата никому не понятны, есть огромные споры, и сразу бросаться к тому, чтобы закрывать производство, связанное с выбросом СО2, ну, это, в общем-то, миф и, можно сказать, ложная посылка. Тем более, это мы все проходили, когда трещали про озоновый слой, необходимость убрать фреон, и на этом ряд фирм действительно обогатился. То есть, это, с моей точки зрения, определенного типа экономическая глобалистская игра. И не случайно, вот, ведь произошло что? В силу того, что Трамп выступил против демократического, осушает демократическое болото и выступил против резких сторонников глобализма, то это место как бы освободилось, потому что он вышел из решений по климату, по Рижскому, и сразу на это место стали претендовать французы. С одной стороны Макрон, с другой стороны Латур, где обсуждается новый глобализм. И уже Россию обвиняют в том, что она одна из тех, кто очень сильно влияет на изменение климата. Но это, конечно, всего одна из важнейших характеристик, потому что, конечно, принципиальный самый вопрос – это вопрос демографии, расширения вообще пространства жизни людей, потому что оно, к сожалению, действительно свертывается. Но это, с одной стороны, очень старая идея Линдона Ларуша, потому что я когда с ним познакомился, он мне сразу говорил, а как вообще обозначить успешность цивилизации, вот даже сквозь историю, если мы посмотрим. Он говорит, и совершенно понятно, что эти вспышки успешности цивилизации, они связаны с резким ростом численности и непосредственным желанием людей жить. Там не случайно, что Гуанчжоу был, скажем, в Китае первым городом-миллионником раньше, чем Париж, да, и потом вспышка там Ренессанса. При всей критике там, идеологической модели Ренессанса. И вот этот вопрос один из самых серьезных, потому что вопрос, так сказать, русской демографии, вообще российского и русского населения. Вот у Сергея Владимировича Писарева с этой точки зрения есть, на мой взгляд, очень интересная идея. Она звучит так: «Серебряный русский миллиард». И поскольку действительно должны быть такие созданы условия, чтобы могла расти резкая численность российского и русского населения. Причем этим непосредственно впрямую управлять нельзя. Это вопрос, в общем, гуманитарный, сложный. Хотя опосредованно это важнейшие вопросы идеологии семьи и идеологии вообще прекращения игр с полом, чем занимается Запад. И с этой точки зрения вот этот вопрос, который... Ну, вот я говорю, как ученый ставил еще Ларуш, то есть как создать условия, чтобы человек хотел жить, и неудержимое желание жить бы реализовывалось, это в том числе один из важнейших критериев, на мой взгляд, оценки эффективности политики и вообще ее реализации. С этой точки зрения, ну, если обсуждать конкретно здесь Россию, то можно совершенно четко сказать, что, конечно, тот кризис демографический, который мы сейчас переживаем, ну, с одной стороны, понятно, что это две страшенных войны. И когда вот я беседую с китайцами, такими настоящими ханьцами, такими патриотами, они мне жестко говорят, что мы абсолютно уверены, что у русского, российского народа есть воля, и у русского народа будет обязательно свой цивилизационный миллиард. Ну, конечно, страшнейших две войны, они вышибли самое, так сказать, жизнеспособное население. Но, с другой стороны, это и есть вопрос, который касается жизнестратегии, или на иностранном языке биополитики, да, если греческими корнями пользоваться. Поскольку вопрос вообще жизнестратегии населения и народа, желание его непосредственно жить, создавать, является принципиальным. И поэтому очень важно понимать, что, ну, действительно мы находимся в определенной точке мирового кризиса, где придется пересматривать самые основы организации форм хозяйства и форм организации городов, и принципов социальной организации. Ну и самое главное, это, конечно, гуманитарные аспекты изменения и понимания человеком самого себя и места в мире. И здесь, конечно, огромный вопрос и возможности российской цивилизации, поскольку, с моей точки зрения, совершенно понятно, что у России есть целый ряд ответов, в том числе, которые являются важными для всего мира. Причем, ну, не в смысле, как говорил в свое время Чаадаев в известной беседе с Пушкиным, из которого, собственно, возникло, да, разделение на славянофилов и западников, что Россия еще может показать Западу какой-то такой невиданный урок. В данном случае, на мой взгляд, речь идет о совершенно другом. Речь идет о возможности создания принципиальных очагов развития и инфраструктурного развития, других форм занятости, других типов организации городов, других форм, в том числе, обращения с природой, с природными характеристиками. Вот если мы возьмем природу, ведь что на самом деле происходит? Еще в свое время прямо Маркс упрекал капитализм за его такой романтизм и вообще нежелание принять и учитывать амортизационные процессы. Он когда обсуждал Маркс известный момент железные дороги, он говорил, что ну, капитализм прогнозирует бесконечный тип прибыли от эксплуатации железных дорог, совершенно не обсуждая вопрос, что нужно будет обновление и шпал, и рельсов. Но приблизительно то же самое можно сказать и про современные проблемы, потому что тот тип сложившейся эксплуатации человека и природы, он, естественно, приводит к тому, что в условиях изменения климата нужно создавать совсем другие типы производства, по-другому относиться, в том числе к природе. Что я имею в виду? Я просто приведу такой пример. Вот есть такой очень интересный сторонник формирования, восстановления вообще лесов на планете, он из Татарстана, Гусман Минибаев. И он что просто отметил? Что за последних 40 лет действительно температура на 1,5 градуса поднялась в Татарстане. И это оказывается смертельным для берез и хвойных пород, которые традиционно здесь росли. Но из этого что следует? Из этого следует, что надо сажать другие породы, и он их сажает, в том числе ценные редкие орехи, гинка, которые являются лекарственными, в том числе женьшень. А дальше своеобразным образом разговаривают с чиновниками. Потому что чиновников это удивляет. Он просто им приходит и говорит, вы знаете, вот у вас тут в определенном месте вообще растения из Красной книги растут. И если вы их не будете поддерживать и охранять, то это вообще подсудное дело, гибель красных растений. И таким образом он вообще является сторонником восстановление лесов – это вообще огромная, колоссальная проблема, а это одновременно восстановление почв, потому что это затрагивает очень многие вопросы. Ну, например, мы сейчас очень гордимся, и слава богу, что мы стали экспортировать пшеницу. Но что говорит Минбаев? Он говорит, что экспорт пшеницы – это одновременно экспортирование тонны пшеницы, тонны воды. Потому что пшеница – это растение, которое высасывает из почв в огромных количествах воду. И здесь возникает вопрос, вообще экономически нам это выгодно в условиях обедненных почв? Потому что в начале 20 века на Парижской выставке мы демонстрировали свои черноземы, слой которых был 1,5 метра. Сейчас это 30-40 сантиметров. В одном кубическом метре содержалось 59 элементов, которые входят в состав пшеницы. Сейчас их около 17. То есть с этой точки зрения это огромная, колоссальная проблема трансформации самих производственных моделей, которые связаны с восстановлением лесов, с восстановлением земель, которые разрушены. А дальше разрушение земель и разрушение лесов – это высыхание рек, поскольку это тоже огромная проблема. Они сохнут, реки, или наоборот возникают бешеные наводнения. Почему? Потому что леса задерживают сток вод. И с этой точки зрения у нас есть модели, которые могут быть интересны всему миру. То есть они, прежде всего, естественно, должны реализовываться в России, но они могут развертываться фактически по всему миру и быть связаны как раз с возможностью восстановления и возрождения, и культивирования земель, и другого типа хозяйства. Теперь мне вот кажется очень важным следующий момент. Ведь если мы посмотрим на вот ту же самую, о чем я уже говорил, на проблему демографии и проблему русского серебряного миллиарда, то совершенно четко понятно, что эта проблема началась не сразу после перестройки. Хотя, конечно, те моменты, которые были связаны со сменой социально-политического уклада, с безработицей, с бандитизмом, они сказались. Но на самом деле все демографы очень четко выделяют тот провал, который начался еще в 60-е годы 20 века. То есть это старый-старый вообще слой и процесс. И с этой точки
Но он нас тогда, по-моему, он тогда почти не затронул, да, потому что начался он там. Ну, я, кстати, даже понимаю, почему это все произошло. Да. Это, кстати, к вопросу об идеологии.
Да.
Потому что тогда идеология общества потребления стала господствующей.
Конечно.
Вот. А там очень прямая зависимость, потому что каждый ребенок снижает возможность моего потребления. А от меня требуют этого потребления. Требуют как прямо, так и через манипуляционные техники. Вот, Вот и все. Поэтому, да, 60-е годы.
Но на самом деле ведь поздний этап социализма, ну, то есть вот перед самым развалом...
Ну, а у нас лет на 15 позже. Да, на 15 у нас позже... 70-е это,
да,
начало развиваться.
70-е. Да. Самое начало 60-е, а дальше, конечно, 70-е. Это и алкоголизм, и все остальное. И с этой точки зрения, почему, на мой взгляд, речь идет о цивилизационном кризисе? Потому что вопрос идет на самом деле о внутренней мобилизации, желание жить, потому что без этого, собственно, запуска этого процесса на самом деле ничего не произойдет, потому что с этой точки зрения, ну, стабильность, если так можно говорить, она ведет к тому, что может возникнуть стабилизец. И с этой точки зрения это важнейший, в общем-то, вопрос, который касается сразу, ну, условно говоря, четырех важнейших проблем. Это проблема занятости, перспективной занятости, это вопрос обустройства собственного жилища и дома, дальше это выход, то, что ты говоришь, и то, что мы много раз с тобой это обсуждали, выход за рамки модели потребления. И это в том числе вопрос, собственно, творчества, ради чего, собственно, человек живет, и обсуждение, то есть перспективной модели человека, где в условиях увеличения возраста жизни человек в том числе должен пересматривать в том числе структуру жизненного пути и свои возможности. А это, с другой стороны, безусловно, связано с вопросом о том, как организовать пространство, как сделать так, чтобы территории, они были не обезлюжены, и не только в России, а в разных частях, потому что с этой точки зрения миграционный кризис, который фактически, можно сказать, почти разрушил Евросоюз и трансформировал воспроизводственные этноконфессиональные балансы страны, да, поскольку эти страны не готовы к такому потоку иммигрантов и к ассимиляционным моделям, потому что это уже какая-то другая совсем форма существования. Но это означает, что необходимо такие же самые перспективные очаги развития формировать и в Азии, и на Ближнем Востоке, и, там, и в Сирии, и в Ираке, которые сейчас являются территориями запустения и бегства. И с этой точки зрения это в том числе вопрос перспективной модели полномасштабных производительных сил, которые связаны с одновременным развитием образования, науки и системной инновационной промышленности.
Вот можно здесь ключевой вопрос, вот слушатель задал, Юра, я хочу, чтобы мы попробовали с тобой его прояснить, потому что он действительно важный, иначе из всего того, что ты описываешь, да, ну вот можно понять, что это какая-то такая теория отвлеченная, подумать так можно. И вообще это, ну там ладно, леса еще, вот да, вот на леса как-то реагируют, а все остальное. Вот смотри, человек что написал, интересно.
Да.
Не от меня требует потребление, это я сказал, да, что от человека требует потребление. Человек, Михаил это пишет, не от меня требует потребление, а я сам хочу потреблять. Это все-таки разные понятия, написал Михаил. Интересно, Михаил, а скажите мне, а чего это вы так захотели вдруг потреблять?
Просто так.
Откуда взялось вот это вот, ну, желание? Как вы думаете, что у вас есть желание потреблять? Вообще-то все желания формируются.
Конечно, конечно, это закон.
Понимаете? Все желания формируются. Тем более, ну, такого социального типа. Они формируются через приемлемое поведение или неприемлемое, через потребности. У вас же целая пирамида Маслоу написана про потребности. Это высочайшая техника манипуляции под видом научного знания. Пирамида Маслоу.
Конечно, конечно.
Оказывается, есть потребности и их иерархия. Ёшкин кот. Ну все, раз они есть, так, конечно, это же все. Они же управляют человеком. Потребности. Это ученый вам доказал?
Я просто вспоминаю, когда вот я первый раз попал в Америку, а я туда ездил со своим учителем по психологии Василием Васильевичем Давыдовым. Василий Васильевич после посещения, после одного из шопинга, он сказал, что я узнал, что, оказывается, у меня есть потребность. И это вот, так сказать, не просто шутка.
Ну, точно, действительно, это не шутка.
Конечно. И это важнейший вопрос и момент, за которым очень много чего стоит. Вот то, что стал Дмитрий говорить. Но в том числе за ним стоит, например, важнейший вопрос уровня жизни и качества жизни, что является совершенно разными понятиями. время. Потому что, в принципе, та модель, которая развертывается и которая осуществляется, связанная с бесконечной, с безудержной гонкой потребления, она связана, безусловно, с уровнем жизни, где этот уровень, он фиксируется, он выступает в виде определенного знака, ты сравниваешься с другими, тебя сразу поджимает в том числе твое соседство, потому что если ты, у тебя уровень жизни ниже, ты потребляешь меньше, то, наверное, ты какой-то неудачник, ты, наверное...
Так. Но это и одна из систем мотивации, конечно, того, чтобы ты захотел потреблять.
Мощнейшая.
Потому что, знаете, вот какое доказательство? Ну, конечно, оно же знаковое, семиотическое доказательство. Вот что ты потребляешь, что ты носишь, что у тебя, какой телефон.
Какая машина, как часто все это меняешь.
Все это сразу символизация, ну, твоей успешности.
Конечно.
Кстати, успешность или неуспешность ничем больше не доказано. А только вот эта семиотическая картина.
Исключительно.
В подавляющем большинстве случаев. Ну, вот тут интересный вопрос мне задает Михаил. Наверное, тот же или другой, я не вижу по номеру. Нет, это по английскими буквами написано, Михаил. А вы не хотите потреблять? Знак вопроса. Вот давайте мы сразу после новостей.
Новости середины часа, сразу после возвращаемся в студию. Пока можете присоединяться. 553-300 и плюс 7-900-376-363. Средства связи. Сразу после короткого перерыва возвращаемся.
Формула смысла с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
Возвращаемся в программу. Московское время 9 часов почти 34 минуты. Средства связи 553-300 плюс 7-900-376-363 для ваших вопросов и ваших комментариев. Директор Института опережающих исследований Юрий Громыко в студии.
Да,
вопрос вот, от слушателя у нас был.
Да, а вы типа не хотите потреблять? Не хочу.
Я тоже не хочу.
Ну, правда, не хочу. Вот это же такая штука интересная. Смотря что вы вкладываете в это понятие «хотите».
Ну да.
Хотите.
Насколько вы уверены, что ваше желание – ваше желание.
Да. Вот. Это не всегда удается. Удается ли мне всегда это проконтролировать? Не, не удается. Не удается. Потому что, в принципе, есть... Ну, вот как там наши с Юрой учителя нам объясняли, да, есть один большой, невероятно значимый и самый важный процесс. Это противостояние индивидуума, человека и машин. Ну, как говорили наши учителя, машин мышления и деятельности,
да,
которые этих людей употребляют.
Конечно, вот.
Да. И это, собственно, суть вообще-то всего цивилизационного, так сказать, ну, существования. Вот. И невероятно сложно оставаться при этом, ну, там, не говорю уже личностью, да, но сохранять свой индивидуальный статус, да, невероятно сложно.
И с этой точки зрения можно сказать, что вот тот последний виток, когда, собственно, властью являются не средства, не средства производства, а средства модификации человеческого поведения, только вдумайтесь в это. Ведь, то есть речь идет о том, что власть реальная, она спокойно переползла в область модификации и трансформации человеческого поведения. Огромные усилия делаются для того, чтобы объяснить вам, чего вы должны желать, чего вы должны хотеть, как плохо не захотеть в определенный момент нового гаджета, как важно иметь все, так сказать, блага цивилизации, что без них жить невозможно. И с этой точки зрения вот здесь-то и проходит действительно
вот смотри,
очень серьезная точка.
Вот смотри, мы задели,
точка.
Юра, задели, да? Вот пишет. Да. Тогда занимайтесь бесплатной благотворительностью и не ешьте, не пейте и не одевайтесь.
Это тоже неверно, потому что вот и здесь мы возвращаемся к очень-то, в общем-то, старой мысли, но невероятно тяжелой, но одновременно почти ноевской. Поэтому, на мой взгляд, мабуль вовсю идет, и он пронизывает все, то есть кризис идет. Почему? Потому что эту границу должен провести сам человек. И мы возвращаемся к старому определению вообще того, что говорил Протагор, что человек есть мера всех вещей, и дальше очень важно. Сущих, поскольку они суть, а не сущих, поскольку они не суть. То есть сам человек удостоверяет, что фантомы, а что вообще для него реальность. И он сам обязан провести эту границу, что для него просто изнуряющая гонка потребления, Что необходимые условия жизни, потому что есть минимальные условия, без которых просто человек погибнет и умрет. И это обязательный момент. А дальше ведь что оказывается? Что в этом разделении гонки потребления и минимальных условий необходимых жизни зачеркнута огромная сфера. Это как раз сфера творчества, это время развития.
Ну, подождите. Да. Вот ты к важнейшей вещи подошел. Да. Может быть, Михаил, который написал про «Ешьте, пейте и не одевайтесь». Вообще нет проблемы, по большому счету, если, ну, есть, конечно, у нас миллиарды там, или сотни миллионов голодающих вообще на Земле.
Да, 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 огромное есть. Количество.
Да. Но это
и огромное количество людей с ожирением, с другой стороны.
Да, но это не вопрос нехватки продуктов.
Конечно,
да?
Конечно.
Вот, как бы поймите это. Но смотрите, вот то, что сейчас Юра говорит, а где же творчество? Так как же оно может появиться, друзья мои? Потому что, ну, сначала Маркс говорил, для творчества людям нужно свободное время.
Совершенно верно.
Вот Маркс от этого, ну, отталкивался и говорил, поскольку люди вынуждены на проклятый капитализм, значит, ну, работать 18 там, или 16 часов в сутки, вот, у них не остается времени ни на что, а главное, не остается на творчество. Это и есть отчуждение человеческой сущности, да. Потому что человек призван творить. Вот смотрите. Продвинулись невероятно средства производства. Это к тому, где Маркс был прав, а где не прав. И освободилось время. Мы по 8 часов работаем, там обсуждаем 4-дневную неделю, обсуждаем безусловный доход.
Да, гарантированный доход. Да,
да, в Европе не только да. у нас это обсуждают. То есть времени свободного дофига получается. Да. Даже больше. Ну, его в разы больше, чем то время, которое мы продаем.
Да.
Ну, свободного времени. Да. Мечта Маркса сбылась, а где же творчество? А дальше вот я вам говорю про есть, одеваться и так далее. А вы обратите внимание, где проходит ваше свободное время. Есть 550-28 тысяч ресторанов в городе Москве. И, в принципе, у вас откуда берется цель, что вы должны обойти все. Ну, или, по крайней мере, те, которые вам посоветовал ваш друг, или вы увидели, ну, на рекламе. И, в принципе, вы можете все свободное время жизни... И деньги потратить на то, чтобы их все обойти. Это же прикольно, правда? А потом я с Юрой встречусь и обсужу. А ты в этом был? Не был. У лошара.
Да.
Лошара. А, кстати, обратите внимание, мегамолы. Сколько вы времени свободного проводите в мегамолах?
Угу.
Я вот мимо одного...
Даже если там... вам туда не надо.
Да, я там мимо одного проезжаю, потому что часто. Да, потому что это так... Ну, я из дому выезжаю таким образом. А хоть... Ну, выходные дни это вообще... Там не плюнуть невозможно, не то, что машину поставить. А так там и в рабочие дни половина стоянок занята, начиная с 12 дня. Сколько времени там проводится в этих самых мегамолах? А я вам еще большие технологии пожирания времени...
Не, ну, самое важное — это интернет, потому
интернет?
Что закрытые исследования показывают, что основная масса времени в интернете тратится на порнографические сайты, причем независимо от половой, расовой и интеллектуальных различий.
А мне вот нравится человек. Расскажите это бабушке, у которой денег не хватает. Вы это бабушка?
Да.
Вы вот это вот пишете, вы это бабушка? Есть бедные, кстати, между прочим, но количество бедных, как бы там ни было, оно бедных в каком понимании слова?
Конечно,
опять
конечно,
же, да,
конечно.
То есть все же относительно, да? Вот, опять, я уже это все обсуждал, там. В России есть бедные, безусловно, но в России практически нет нищих, например, в отличие от Америки или той же Западной Европы. Это же тоже разные, да. так сказать, вещи. И я сейчас не о бабушке говорю, а о вас.
Не, ну я бы поговорил...
Бабушка в мегамоле не находится.
Не, я бы поговорил о бабушке, но с другой стороны. Потому что, ну вот то, что Дмитрий стал говорить, для меня это важнейшие тоже моменты, поскольку разделение необходимого времени и времени развития – это основное, что сегодня должен, эту границу должен устанавливать сам человек. И в этом вся прелесть. А системы потребления, они сносят время развития. Развитие и даже необходимое время в сторону вообще безудержной гонки потребления. И более того, человек действительно оказывается чисто потребляющей машиной для системы удовольствий. А дальше ведь возникает какой вопрос принципиальный? А вообще в каком горизонте жизни человек живет? То есть он видит ли он поколенческую семью? Видит ли он прадедушку, прабабушку, бабушку, дедушку, да, своих детей и их внуков. Потому что, ну, вообще-то нормальное существование, я утверждаю, это как минимум пятипоколенная семья. И так, в общем-то, всегда люди жили. То есть слом...
И я также утверждаю.
Да, и слом этого механизма означает, что человек вообще остается один со своими раздутыми желаниями, да, и потребностями потреблять. И это в том числе одна из основных проблем. То есть формирование вот этого неудержного желания жить, которое связано с тем, что вечность жизни, вообще благоговение перед жизнью становится важнейшим принципом. Отсюда, кстати, не следует, что нужно поддаться...
Сейчас, Юр, да, тут просто для ясности. Да, да. Как раз мы имеем дело с обратным процессом, что абсолютно оно не становится. Да, потому что если ты находишься, ну, внутри некоторых больших машин, например, конечно, таких, как
которые машина общества потребления, которых ты не понимаешь,
то у тебя же какое же у тебя желание неудержимое к жизни? Да никакого.
Конечно.
Потому что, ну, есть же только, есть только миг. Песня, конечно, прекрасная, да? Вот, но когда ты попробуй прожить жизнь с ощущением, что есть только миг, а больше ничего нет. А тогда нету никаких ни пятерых поколений, нет и истории, нет прошлого. Если нет прошлого, не будет будущего, и оно не возьмется ниоткуда.
Конечно, конечно.
Вот, но и если у тебя только один миг, то у тебя не может быть никакого, ну, вот этого вот неудержанного желания жизни. Не может быть, в принципе.
Конечно, да? Не может, конечно, не может.
Вот, поэтому я просто пытаюсь пояснить, да, людям, да, что, собственно, мы обсуждаем. Это складывалось постепенно. Ну, кстати, там, по моим ощущениям, вот любят молиться на гуманизм, ренессанс, да, там, и все это. Вот это все последствия гуманизма и ренессанса западноевропейского. Ну, еще там...
Ну, человека не Божий, только, да, да, проблем человека
не
Божий.
Не только что... этого, да, не только этого, но в основном, да? В основном. Извини, что прервал.
Нет, нет. Но и дальше возникает какой момент, что при этом это, вот эта необходимость творчества, необходимость большого горизонта жизни, она, собственно, и предполагает, что человек заинтересован в том, чтобы у него было дело, чтобы он был в этом деле укоренен, чтобы он профессионально состоялся. То есть все вещи, которые вообще-то сегодня идут полностью под корень. Потому что, ну, если очень просто говорить, то для нас идеология РНК – это фактически по всем направлениям, то есть Россия, Ноев, Ковчег – это фактически по всем направлениям трансформации. Потому что что сегодня такой человек? Что мы слышим с Запада? Это эвтаназия, ювенальная юстиция, однополые браки, общество образованных потребителей. Если мы обращаемся к культуре, то это прежде всего культ самовыражения любой ценой. Хотя, на мой взгляд, вот России сейчас очень нужен театр духовной регенерации, где фактически человек мог бы восстановиться в том пространстве ценностей и понимания того, ради чего и зачем он живет. Экономика – это потребительская возгонка. И в рамках идеологии важнейший вопрос – выйти за рамки финансового глобализма и либерализма, и национального капитализма. Потому что Россия уже побывала во всех мирах. Мы были в монархии, мы были в советском социализме, мы были в либеральном капитализме. У нас есть возможность сейчас хорошо на все это посмотреть и выбрать совершенно другой путь, понимая все минусы и недостатки каждого из них. Но важнейший вопрос, вот, который мы обсуждаем с Дмитрием, это действительно вопрос самоорганизации самого человека. При этом понятно, что этот вопрос – это не просто пространство индивидуальных медитаций, размышлений, сидя на стуле. Потому что это и есть вопрос сферы культуры, культурной политики. Это вопрос образовательной политики. Но дальше это и вопрос, в том числе, желания большого дела. Потому что, с моей точки зрения, русский человек без большого мобилизационного дела просто не состоится. Это вообще заложено. Это некоторый ген вообще русской культуры и российской государственности. То есть большие пространства и большие дела. Но для этого действительно придется разобраться с действием очень жестких, очень хищных машин, которые вызывают гонку потребления и сводят человека просто к биороботу, если хотите, бихевиоральной крысы в лабиринте. Потому что, в принципе, так и отрабатывается и психологами, и талантливыми маркетологами, когда в голове должен возникнуть вирус, должен должно возникнуть желание, и дальше человек работает только на него.
Ну вот просто здесь это очень важный момент, Юра, потому что просто чтобы слушатели понимали, что когда вот что, там ничего не делается, да, там все. А вы ну, вот картинку, которую мы сейчас с Юрой описали, ну вот представьте, да, мы сейчас начнем, ну, не дай бог, ограничивать общество потребления. Ну как? Ну, администратор, мы же понимаем, что это зло, да? Мы вам сейчас описали вот все последствия. Хорошо, царь должен подписать указ, бояре приговорят, а стрельцы пойдут наводить порядок в этой части. Представляете, как бы, что будет, да?
Да.
Да. Ну, а то, что обсуждает так сложно Громыко,
да,
это сложная деятельность. Вы должны построить другого типа эти большие социальные машины.
Совсем иные, да.
Да, которые будут конкурентоспособны вот этому.
Конечно, конечно.
И будут сохранять человека, а не уничтожать его. Вот же в чем вызов. Да. А, конечно, мы же попытались, вот смотрите, как интересно, мы же попытались в советском периоде закрыться, да, от всего этого, закрыться. Но джинсы как символ потребления.
Конечно. И магнитофон.
И магнитофон.
Да.
Да. Сыграли очень важную, так сказать, роль в распаде Советского Союза. Очень важно. Не единственную, да, не самую главную. Но с точки зрения психологического носителя для масс, да, для массовой психологии, может быть, самую главную. Отнюдь там не идеология и так далее. Поэтому думать надо над этим. И тут нет простого решения.
Но с другой стороны, мне что понятно, что, ну, вот я, поскольку себя внутренне отношу к партии «Рывка», то без этого невозможен рывок, потому что без внутреннего энтузиазма и желания действительно что-то создать, собственно, в этом только и может заключаться ответ на призыв президента, потому что он уже несколько раз обращался, но пока вообще на это ответа нет. Я имею в виду желание и посылы действительно включиться в созидание и начать творить и созидать. И это один из важнейших, это обратная сторона того же. Потому что если человек потребляет, ну, в принципе, его интересует только расширение ассортимента потребляемых вещей. А это, конечно, в том числе вопрос институтов и культуры, и образования, и государственной политики в этой области. И в области образования, и культуры, и в области трансформации самой модели экономики, которая должна быть принципиально другой.
Да. Вот обсуждают. Это выгодно власти, такое общество. Она его стимулирует. Это ошибка, дорогие друзья. Понимаете, это ошибка. Это так же вот как с рывком. У меня вчера такое короткое, но довольно такое, ну как бы, серьезное обсуждение было в дискуссии в честь того, что говорил там Виталий Тойович Третьяков, тоже про рывок. Ну, хорошо, я за рывок. Только давайте же будем честными и серьезными людьми и обсудим по-настоящему, а что такое рывок в 21 веке, конечно, в этих условиях глобального кризиса,
конечно, конечно.
Вот, с этим качеством человеческого капитал, скажем, да, так, да, корректное слово, да, возьму, вот, и так далее, и так далее, и так далее. Но никто ведь этим не занимается, да, потому что я-то утверждаю жестко, невозможен рывок по типу Петра Первого или Иосифа Сталина. Нет,
конечно, это совсем другой рывок.
Просто невозможен,
конечно,
понимаете?
Конечно, другой рывок.
Вот, ну, а можно попытаться сделать, это нас и похоронит. Окончательно. Ну, кстати, Путин вчера это обсуждал через вопрос там репрессий или Бутовского, да, полигона. Он постоянно это обсуждает.
Не, в этом смысле рывок, это не... рывок в пустоту или рывок под палкой, конечно, уничтожит все. Но, с другой стороны, и в этом, на мой взгляд, основная проблема, что без подъема самотрансформации нас ждет стабилизец. И он все ближе и ближе. Причем именно стабилизец 70-х и 80-х. И это вопрос в том числе действительно качество человеческого капитала, который становится одним сейчас из первых, а также и социального капитала. Вот этих две части, они становятся важнейшими.
Да, вот нам тут наш постоянный критик Андрей из Москвы, он пишет, что разбегаются людишки, никто не хочет в едином порыве, а все хотят просто спокойно жить в своей норке, вот гады, а, спрашивает Андрей. Знаете, Андрей, люди не гады.
Да, не гады.
Это вы так считаете, да? Люди часто, еще раз говорю, проигрывают большим машинам, да, которая на этих людях паразитирует. В этом смысле они не виноваты. Но я, в отличие от вас, Андрей, в человека верю. Я считаю, что человек научится, в конце концов, быть сильнее таких больших машин, которые его употребляют.
И вообще основное испытание 21 века, почему и Мабуль, почему и Ковчег, и Потоп, это человек против институтов. То есть личность, которая может переигрывать институты и задавать другой тип институциональных решений. Это действительно основной вызов, который сейчас вообще перед нами стоит.
Да. Ох, как все проснулись.
Вот я тоже невозможно оторваться,
как все проснулись,
правда, от сообщений
слушателей. Много сообщений. Вот все все знают. Я знаю далеко не все. Точно знаю это, что я знаю далеко не все. А то, что я знаю, я точно понимаю, что это временно. Вот. Но, видишь, я не дорабатываю в этом смысле. Юр, спасибо за этот содержательный разговор. Мы еще не закончили. У нас есть одна минута. Опять же, да, правильно человек пишет. Ну да, рывок, это же не означает, что мы вот все вот целое, что у нас сейчас есть. Это, кстати, между прочим, ну, одна из ключевых проблем советского проекта. Вот мы вот все сейчас есть.
Да.
И типа как бы рванем. А пришлось, кстати, локализоваться все равно.
Конечно.
На военной промышленности, конечно, индустриализации. И для этого задействовать сверхэксплуатацию, конечно, всего населения, чтобы выжить. Но, между прочим, ну, понимаете как? Вот, ну, там стабилизация. Во-первых, развития без стабилизации не бывает. Ну вот не бывает. Мы в своем языке говорим еще и без воспроизводства его не бывает.
Дим, ну стабилизация и воспроизводство для меня все-таки вещи разные. Тут
хорошо. Обсудим, Юра, это в следующий
спасибо
раз.
Спасибо большое.
Да, спасибо.
Формула смысла.